У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Подводим итоги 2023 года. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Телеграм-каналы приложения Радио Спутник работают. Ну и трансляции наших эфиров идут в социальных сетях. Главным политическим событием в России стало решение Владимира Путина баллотироваться на должность президента России. Тем самым был дан старт предвыборной кампании. На линии политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. Ярослав Ринатович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Илья.
Ярослав Ринатович, ну, первый вопрос вот какой. В политологических и политических тоже кругах ходили предположения долгое время, что Владимир Путин может объявить о своем решении на грандиозной выставке России, которая проходит на ВДНХ, или на съезде партии «Единая Россия». Однако он это сделал, ну, что называется, без лишнего пафоса. 8 декабря в беседе с военнослужащими после церемонии вручения наград в Кремле. Ну, напомню, что с призывом выставить свою кандидатуру обратился к Путину спикер парламента ДНР Артем Жога, на что президент ответил, что в разное время у него были разные мысли на эту тему, но он решил баллотироваться. Вот с чем вы связываете именно такие обстоятельства объявления о своем решении?
Мне кажется, лейтмотив этой кампании – скромность, некая скромность, потому что, ну, как бы, мне кажется, нет смысла устраивать какие-то грандиозные пиар-мероприятия. И президенту, в принципе, свойственно его политическому такому образу свойственна скромность, поэтому, мне кажется, вот с этим это связано прежде всего. То есть я думаю, что он не хотел, чтобы придавать этому выдвижению излишний пафос, там, ну, как бы с фанфарами, аплодисментами, большими залами и так далее. То есть это все и так есть. Президент выступил же на съезде «Единой России», выступил. Но вот сам момент, если мы вспомним 5 лет назад, там была немножко другая ситуация, да, в Нижнем Новгороде на заводе «ГАЗ», это было, насколько я помню. Вот, в этот раз все-таки важно было в том числе подчеркнуть роль людей, у которых есть заслуги перед Родиной, в том числе заслуги на военном поприще. Поэтому вот как раз спикер ДНР Жога, он как никто другой подходит хорошо под эту роль. Это он таким человеком и является, со всеми своими регалиями. Поэтому, на мой взгляд, здесь все вполне логично. И думаю, что избирателям, россиянам этот ход понравился.
Что касается повестки предвыборной кампании, вот как бы вы приоритеты расставили? Ну, мы уже сказали о том, какие обстоятельства были в выдвижении, объявление о своем решении. И вот все-таки повестка будет состоять, ну, наверное, из многих пунктов. Вот как бы вы приоритеты расставили?
Ну, я думаю, что президент говорит об этом все последнее время, последние годы. И в том числе и до начала специальной военной операции, значит, все, что связано с социальной поддержкой малоимущих, многодетных, с развитием инфраструктуры, с поддержкой, решением демографических задач. То есть, мне кажется, вот это наиболее актуально, там, сфера здравоохранения, сфера образования, безусловно. То есть, все то, что сегодня позволяет наш народ как бы собирать, сплачивать, да, и делать его единым, и развивать экономику, безусловно. То есть президент еще несколько лет назад говорил, что России нужен прорыв экономический. Сегодня в условиях там, санкций, в условиях нашего конфликта с Западом, это становится импортозамещение, это становится как никогда актуальным. Ну и, конечно, вопросы, связанные с СВО, как стратегического, геополитического толка, я бы сказал, так и вопросы, связанные с поддержкой семей военнослужащих, в принципе, поддержкой участников СВО, их дальнейшей там, реабилитации и так далее. Этих вопросов очень много. И мне кажется, что в ходе обращения, выступления перед активом «Единой России» на съезде и в ходе последней прямой линии, в принципе, президент четко обозначал эти задачи и как раз говорил о том, что они лягут в основу его предвыборной программы. Ну, наверное, мы еще увидим в каком-то виде, в виде тезисов вот, развитие этих задач, но, в принципе, были обозначены и три таких направления, в рамках которых мы увидим развитие, это гордость, уверенность и надежда. То есть гордость за прошлое, уверенность в сегодняшнем, да, дне и надежда на завтрашний день. То есть вот здесь по этим линиям тоже будут уже ложиться различные приоритеты, о которых будет президент в том числе говорить в дальнейшем.
Но, разумеется, всех претендентов, кандидатов нет возможности обсуждать в нашем эфире. Но, тем не менее, известно, что партия «Справедливая Россия за правду», ее лидер Сергей Миронов высказались в поддержку Владимира Путина, не будут своего кандидата выставлять. Но вот в ДПР выдвинул Леонида Слуцкого, а КПРФ, как известно, Николая Харитонова. Вот, на ваш взгляд, их предвыборная кампания будет как складываться, учитывая текущие, в том числе и геополитические реалии?
Ну, господину Слуцкому надо как бы продвигать себя, с учетом того, что партия ЛДПР недавно произошла смена власти. Все мы знаем, что Владимир Вольфович Жириновский ушел из жизни. Поэтому, наверное, у него будет чуть более агрессивная кампания, предположу. Вот. Что касается господина Харитонова, то здесь, в принципе, с учетом того, что 20 лет назад он уже участвовал, он уже был кандидатом на выборы 2004 года, напомню, я думаю, что все сведется у коммунистов к какому-то ритуальному набору, стандартному набору мероприятий. У них риторика их практически не меняется с годами. Наверное, они будут опять, такие довольно популистского толка левые слоганы. Наверное, со старшим поколением будут пытаться работать. Какие-то проведет серию встреч. Вот, господин Слуцкий, повторюсь, будет, наверное, более активно, будет пытаться какую-то часть молодежи на себя как бы нанизать. Вот, наверное, будут использовать, продолжать образ Владимира Вольфовича, в том числе и в тех геополитических заявлениях, которых он делал в последние годы, часть которых практически стала предсказаниями, сбылась. Вот, наверное, будут использовать свой этот модный нейроалгоритм Жириновский. Вот, таким образом, какую-то часть молодежи, людей среднего возраста пытаются на себя нацепить. Ну, конечно, надо понимать, что в сегодняшних реалиях Владимир Владимирович, они не конкуренты. Поэтому будут бороться за почетное второе место.
Да. Сейчас я вот познакомлюсь с какими данными. Центральная избирательная комиссия сообщает, что дистанционное голосование на выборах президента Российской Федерации в 2024 году пройдет в 29 регионах. Среди них Москва и Московская область, Республика Карелия, Республика Крым, Чувашская республика, Алтайский край, Камчатский край и некоторые другие регионы. Ярослав Ринатович, давайте продолжим, да, об особенностях этой кампании.
Да, давайте продолжим. То есть, с одной стороны, это снижение политической конкуренции в связи с отказом партий парламентской оппозиции, прежде всего, от критики власти. И, конечно, в этих условиях кандидатам от «Единой России» стало значительно проще. С другой стороны, есть то, что называется политический абсентеизм. То есть, он больше стал проявляться. Конечно, избиратели, понимая, что как бы конкуренции меньше, они часто и не сильно горят желанием участвовать в голосовании. Поэтому здесь, конечно, нужно проводить более активную работу с, в том числе и с центральным ЦИКу, центральному избиркому, в том числе рекламируя дистанционное электронное голосование, которое будет у нас было в 24 регионах, сейчас, по-моему, в 29 регионах будет.
Да, 29 регионов. Кампания. Да,
ЦИК заявил. Ну, побольше работать с молодежью, с людьми среднего возраста, мне кажется, которые тоже для себя должны увидеть своих кандидатов, зачем им сегодня идти на выборы и голосовать. Вот. Я думаю, что с президентской кампанией таких проблем не будет, потому что у нас люди традиционно на федеральные выборы ходят и активно голосуют. Вот. А вот в региональных выборах, конечно, где-то явка будет снижаться. И это такая задача для кандидатов, для их штабов, привести своих избирателей, довести их до избирательных участков.
Вот вы упомянули об электронном голосовании. Оно действительно в 29 регионах пройдет. Эта технология уже опробована. Надо еще добавить, что выборы будут длиться 3 дня. Вот в свое время были некоторые претензии к этому электронному голосованию. ДЭГ, если аббревиатуру упоминать, но Элла Панфилова, глава ЦИК, заявила, что в мире нет аналогов такого тотального общественно-политического контроля, как на выборах в России. Вот в этой связи, что бы вы могли сказать о системе контроля и о расширении практики дистанционного голосования?
Я согласен с Эллой Александровной, мы с ней в рамках Российской ассоциации политконсультантов даже встречались, она нам об этом тоже рассказывала, но важно, чтобы это звучало из уст не только Эллы Александровны, а чтобы это транслировалось на всю страну, особенно в тех регионах, где ДЭК будет применяться, и до каждого человека простые тезисы были бы донесены, почему он удобен и почему он прозрачен. Потому что даже то, что он сейчас не применяется во всех регионах страны, это показатель того, что с этим пока не надо торопиться. То есть у нас люди, которые активно участвуют в выборах, люди довольно консервативные. И, конечно, они как бы привыкли бюллетень в урну приходить в воскресенье, там, в школу или в детский сад или в поликлинику, получать свой бюллетень, кидать его в урну, там, пить чай с пирожками на выходе, а кто и чего погорячее. Ну, не надо как бы людей этих возможностей лишать. А с другой стороны, много молодых избирателей, которых, как я уже говорил, важно им сегодня объяснять, что у нас понятная и прозрачная процедура участия в выборах. Вот это должно исходить не только из, еще раз говорю, из уст Эллы Александровны, которая, безусловно, там авторитет, но и в том числе из уст каких-то молодежных лидеров, блогеров, которые на своем примере покажут всю удобность и прозрачность этой процедуры. Для молодого человека это же все сведется к тому, что он просто скачает все приложения на телефон, так как он скачивает и там соцсети, как мы все, в принципе, это делаем. И нажмет, кликнет на экран.
Максимальное облегчение жизни. Благодарю вас, Ярослав Ринатович, политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политгена». Ярослав Игнатовский был в эфире «Радио Спутник». А мы продолжаем подводить политические итоги 2023 года с членом Общественной палаты России, политологом Александром Асафовым. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, буквально на днях ФОМА, Фонд общественного мнения, опубликовал данные исследования. Владимиру Путину, согласно этим сведениям, доверяет 77% российских граждан, которые приняли участие в опросе. Вот на ваш взгляд, как эта цифра будет коррелироваться с результатами выборов? Понятно, что мы пытаемся заглянуть в будущее, но тем не менее есть же какие-то определенные алгоритмы, наверное, да, опросов и результатов.
Ну, смотрите, да, социология, собственно, знает такое явление достаточно давно и описывает его как сплочение вокруг флага. То есть в тяжелые для страны обстоятельства, да, люди сплачиваются вокруг символов страны, да, вокруг лидера, да, и рейтинг лидера, и по доверию, да, и как бы просто его поддержка, он растет. Но тут есть одно небольшое «но». А социология, вот на западных примерах это же знает, например, на рейтинге Джорджа Буша во время атаки тогда 9-11, которую называют, да, вот тогда он с каких-то чуть не отрицательных значений поднялся до 70%, вот, а потом упал. Поэтому западная социология считает, что полгода такой эффект продолжается, потом возвращается к обычным значениям. Были еще эпизоды, там, Кеннеди и так далее. Вот, а у нас почти два года рейтинг находится в стабильной зоне, там, 76-81. И это, ну, для западной социологической науки аномалия, поэтому никакие модели предсказаний тут не сработают. Но можем предположить, что действительно, собственно, у нас в данном случае, да, есть два показателя, о которых мы с вами рассуждаем. Это явка, то есть количество людей всего, которые примут участие в голосовании. И, собственно, результат, насколько кандидату, да, скоро можно будет говорить о Путине как о кандидате, после того, как его зарегистрируют, а насколько ему удастся конвертировать вот этот свой самый рейтинг, да, в голоса. Я напомню, что в 2018 году явка составила, по-моему, в среднем 68%. Поэтому в нынешних обстоятельствах, учитывая социологию, я бы смело говорил, да, выше 70 по стране, но в отдельных регионах, там мы знаем, что показатели могут быть разные, но вот мы за общий показатель. Вот. Ну и что касается, собственно, результата «за», то я думаю, что тоже, да, с учетом там других социологических метрах, я думаю, что да, тоже там больше 70 точно. Mm-hmm.
Ну, будет возможность это проверить уже таким математическим образом. Вот смотрите, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин следующее сказал. В новейшей истории никогда мы не находились на таком сложном и, пожалуй, судьбоносном отрезке жизни страны. И, кроме того, он говорит, что выборы в 2024 году станут определяющими в процессе формирования обновленного ценностного каркаса российского общества. Вот какой отпечаток на эту кампанию, на сами выборы наложит действительно тот исторический отрезок, в котором сейчас Россия находится?
Есть несколько обстоятельств, которые делают эту избирательную кампанию уникальной. Это, во-первых, то, что она проходит во время специальной военной операции и на фоне колоссального санкционного и иного давления. Безусловно, несмотря на те показатели, о которых мы говорили, да, у людей существует определенная накопленная усталость, поскольку действительно плохих новостей много, да, и они влияют на психику. И, конечно, мы видим у людей, а это нам социология говорит, повышенный запрос на честность выборов. Поэтому вот эти обстоятельства совершенно точно будут влиять. Как влиять? Но опять же, мне кажется, что у людей нет запроса на политическое шоу с дебатами, с яркими заявлениями, с яркими какими-то событиями, да, там, с позициями каких-нибудь кандидатов, фриков, как это, ну, признаемся честно, это бывало у нас в стране.
Ну, бывало, вот, да.
Да, я думаю, что люди хотят, собственно, вместе принять ряд решений, которые сформируют будущее и поможет преодолеть те вызовы, которые, собственно, перед нами, как перед государством стоят, и народом, да, и, собственно, вместе принимать эти решения, да, для того, чтобы будущее состоялось. Если объяснять простыми словами, то людям нужна уверенность в продолжении курса управления страной. И поэтому мы с вами говорим о таких показателях поддержки, потому что людям должно быть понятно, что дальше. И как мы будем, соответственно, преодолевать то, что сейчас происходит.
Что касается новых территорий, вот тоже есть на эту тему высказывание главы Центральной избирательной комиссии Эллы Панфиловой, что порядок проведения выборов будет отличаться несколько. Ну, наверное, это связано прежде всего с вопросом безопасности. Вот вы бы как обозначили эти отличия, ну и каким образом это в целом на ход голосования будет влиять?
Вы имеете в виду, возможно, возвращенные регионы, да, под новыми территориями?
Да, да, ну вот так пишут, новые территории или возвращенные, да.
Регионы Российской Федерации, да, по конституции нашей, да, это не территория, это регионы. И там действуют все наши законы, в том числе и 38-й закон о выборах. С учетом обстоятельств и тех изменений в законодательстве, которые существует по поводу проведения выборов в регионах, где введено особое положение, да, вот поэтому там это будут первые выборы президента, да, но не первые выборы вообще. Поэтому опыт есть, и, безусловно, это связано в первую очередь с безопасностью голосующих избирателей, да, поэтому тут я, честно говоря, не вижу каких-то особых, скажем так, обстоятельств. Это уже как бы проверенная такая механика проведения голосования для того, чтобы обеспечить безопасность членов комиссии избирателей. И она уже и на референдумах, собственно, применялась, да, и по выборам Совета депутатов местные и губернаторов. Поэтому я думаю, что вот эти обстоятельства, примененные просто на выборах президента, тоже помогут провести это безопасно, открыто, честно и прозрачно.
Александр Николаевич, вот мы с Ярославом Магнатовским обсуждали повестку кандидатов, ну и прежде всего Владимира Путина. Вот на ваш взгляд, чем-то тезисы, которые будут предлагать другие кандидаты, помимо Владимира Путина, будет отличаться от, скажем так, ну вот общей политической линии, общего политического курса государства? Как это будет выглядеть?
Конечно, будет. Для кандидатов это гонка за второе место. Для них это задача набрать политический капитал, да, в таком важном для страны событии. Поэтому они будут стараться запомниться людям, как-то на них повлиять. Поэтому, вон, посмотрите на итоги съезда «Справедливой России». Несмотря на выражение полной поддержки Владимира Путина, они все равно декларируют, мы все-таки оппозиционная партия, мы не согласны. Да? То есть они говорят там свои уникальные позиции. И так каждый из зарегистрированных кандидатов, который справится со сбором подписей или справится со сбором документов по процедуре партийного выдвижения, такие уже есть. Вот каждый, кто дойдет до регистрации, так или иначе будет стараться запомниться людям, поднимая различные вопросы, говоря о них там, вот, для того, чтобы, собственно, набрать политические очки. Это важно для и для самих кандидатов, и для их сторонников, и для политических сил, которые так или иначе поддерживают их выдвижение.
Ну и, наконец, международный контекст тоже интересен. Вот смотрите, парламентская ассамблея Совета Европы, если не ошибаюсь, уже две резолюции по поводу еще не прошедших выборов выпустила. Осенью о непризнании легитимности Владимира Путина, если он победит, а сейчас они призывают вообще не признавать итоги выборов. Вот насколько эти документы, эти настроения на Западе будут влиять на внутреннюю повестку в России и в целом на международные отношения?
Значит, мне хочется сказать, что, конечно, нисколько резолюции Еврокомиссии, Европарламентов, различных антивоенных комитетов и прочих вот таких собраний граждан иных стран влияние оказывать не будут, но это определенный маркер. Это маркер, который нам показывает, что президент, выступая перед членами Центральной избирательной комиссии, был прав, говоря о том, что будут предприниматься колоссальные усилия для того, чтобы дискредитировать голосование и постараться вмешаться в волеизъявление наших людей. Поэтому это просто знаки, что они уже это делают и будут это делать, и мы должны к этому готовиться для того, чтобы защитить наши выборы, защитить наше право на выборы и, собственно, итоги выбора нашего народа.
Но это вот такие публичные высказывания, а не публичные попытки повлиять на исход выборов будут, в том числе электронные, может быть?
Обязательно будут попытки. Обязательно будут попытки вмешаться в ход дистанционного электронного голосования. Будет поиск уязвимости, это мы наблюдаем каждый год. Вот. Будут попытки дискредитации, будут фальшивые обвинения, да, будут фейки и так далее. То все, весь инструментарий дискредитации будет применен. Это совершенно очевидно, потому что задача воздействовать на общество, задача общества расколоть по какой-либо теме, это будет сделано.
Благодарю вас, Александр Николаевич. Политические итоги 2023 года подводились членом Общественной палаты России, политологом Александром Асафовым. У микрофона работал Илья Харламов.